Вы благословлены следовать великому драгоценному учению Пратьякша Адвайта Веданты Ситхов, тантрическому учению Анутара Тантры, которое берет свое начало от великих святых и от самого Брахмы, Бога-творца Вселенной. Когда учение берет начало от самых первооснов, то обычно оно принадлежит так называемой Риши Сампрадае, Сапта Риши Сампрадае, или Сампрадае шести или семи Риши. И среди Риши особо важным для нас является Риши Васиштха, со слов которого, как известно, написан коренной текст учения йога Васиштха. Адвайта означает, что мы следуем пути недвойственности, в отличие от других путей, таких как Двайта Веданта, которая постулирует разделение души и Бога и путь двойственного поклонения, или Вишишта Двайта, которая утверждает принцип непостижимого тождества, чинтья-бхеда-абхеда-татва, души и Бога, одновременного отличия и неотличия. С точки зрения Адвайта-веданты, принцип Двайты и принцип Вишишта-двайты являются промежуточными стадиями на пути к пониманию абсолютной истины Адвайты. И они необходимы тем, чьи умы не способны понять высочайший принцип недвойственности. То есть они являются определенными логическими стадиями пробуждения души, когда она воспринимает Всевышний Источник отдельно от себя, как что-то очень высокое, но она всегда отделяет это «я», а это «абсолют». Стадия Вишишта-двайты, когда душа воспринимает свое тождество иногда, а иногда она чувствует себя отделенной. И она чувствует, есть определенная грань или определенная завеса между этой душой, которая позволяет ей сказать, да, я есть как личность, а есть абсолют. И мы с ним вроде бы отдельны, мы с ним вроде бы одно, но в то же время мы с ним отдельны. И, наконец, высочайшая реализация Адвайта Веданты утверждает полное единство души и абсолюта. Мы не употребляем термин «Бог», принятый в иудео-христианской традиции, поскольку за этим термином стоит совершенно уже свое, наработанное тысячелетиями, отношение и понимание, и, как правило, когда используется термин «Бог», то всегда предполагается двойственное отношение. Обычно мы говорим «абсолют», «всевышний источник», «коренная осознанность», «исконное пробужденное осознавание». При этом Адвайта Веданта существует также на разных уровнях. И есть так называемая Адвайта Веданта Шанкары, в которой делается акцент на иллюзорность мира. Тантрическая Адвайта говорит, что мир не иллюзорен, а мир также реален и также является брахманом. Ни та, ни другая Адвайта не ошибается, просто делаются разные акценты. И тантрическая Адвайта, которая относит кашмирский шиваизм Абхинава Гупты и Васугупты, считается как бы превосходящей Адвайту Шанкару. Но это условное такое мнение последователей, собственно, самого кашмирского шиваизма. Мы не считаем одну адвайту превосходящую другой, скорее мы считаем, что в одной адвайте делают акценты для одной категории, в другой для другой категории живых существ. И та и другая содержит в себе аспекты обеих учений. И, наконец, кроме адвайты Абхинавагупты, кашмирского шиваизма, существует так называемая протягша адвайта ситхов, к которой мы себя и причисляем. Мы считаем, что протягша адвайта ситхов является самым глубоким плодом учения на древе адвайты, поскольку протягша адвайта ситхов связана с прямым пониманием недвойственности. С прямым означает, минуя доктрины и концепции, минуя что-либо относительное. Другими словами, коренным принципом учения в лая-йоге является прямое введение или неконцептуальная передача. Несмотря на то, что мы изучаем относительные доктрины и много чего выполняем, тем не менее, сердцевиной учения является именно проникновение в неконцептуальную осознанность и умение работать с этой осознанностью. Особо почитаемым в нашей традиции также является ситха Дататрея или Аватхута Дататрея, являющийся воплощением трех богов Брахмы, Вишну и Шивы. Собственно, когда говорят об учении, то сначала говорят о его философской принадлежности. Если есть ортодоксальные даршины ведической философии, веданта, миманса, ньяя, санкхья, йога, вайшешика. Есть также неортодоксальные разделы индуистской философии, буддизм, джайнизм, учение чарвака-лакаятиков. То сначала определяют, к какому вообще разделу принадлежит учение. И мы говорим, мы принадлежим к веданте. Веданта означает конец всякого знания, веда означает знание, ант означает завершение. Другими словами, это вершина, великий предел, после которого все завершается в случае реализации. Также существуют две коренные линии вообще в подаче учения, ведическая и тантрическая, вайдика и тантрика. Ведическая традиция делает акцент на прояснение разума, на принцип мудрости. Тантрическая традиция делает акцент на принцип трансформации энергии, на работу с энергией, почитание брахмана в форме энергии или в форме шакти, божественной матери. Наша традиция является смешанной, поскольку учитывает и то, и другое. Приоритетом является принцип осознавания, тем не менее мы придаем большое значение работе с внутренней энергией и тантрическому видению мира. Поскольку принцип тантризма предполагает не отвержение энергии, а умение работать с нею и сублимировать ее до полного завершения. Итак, когда мы выяснили направление философии, какой философской школе принадлежит учение, затем идет сампрадая. Сампрадая – это более конкретная духовная школа или традиция. И мы говорим, что наша сампрадая – это сампрадая риши, то есть древних мудрецов, основателей ведической философии и ведической цивилизации. Одним из самых почитаемых, среди которых является Васиштха. И когда мы выяснили принцип сампрадаи, то мы именно говорим, конкретизируем, какое именно учение мы практикуем, то мы говорим протягша адвайта ситхов. И затем встает вопрос более конкретного определения, это парампара, то есть линия ученической преемственности. И мы говорим, что наша линия ученической преемственности связана с Дататреей и передается через Махамурти Прабху Анама, Прабху Ситха Ачинтья, Мауни Бабу и Ситха Ачинтья. То есть с вами Брахмананду. Таким образом, гуру является представителем конкретной парампары линии учения. И когда мы определились со всем этим, мы как бы понимаем свое место в большой цепи древоприбежища. Мы примерно видим то место, которое мы вообще занимаем в большой вселенной. И примерно определяем свой путь духовной реализации. То есть, если ситхи достигли высокой духовной реализации, то медитируя, практикуя с древом прибежища, то и наш удел, наше будущее – это тоже стать ситхом. И если великие риши или боги достигли состояния божественных существ, то и наше будущее – это также двигаться в древе прибежища и там занимать какое-нибудь место в мандале, в радужном иллюзорном теле, поскольку это место безгранично, его всем хватит. И если все здесь сидящие достигнут полного освобождения, то древо прибежища также пополнится вашими иконописными изображениями. И это было бы очень замечательно, поскольку смысл распространения учения именно в этом – возможности дать каждому живому существу достичь освобождения. Поскольку Вселенная безгранична, то в ней всем будет благоприятно существовать в качестве полностью реализованных существ, богов-творцов. И также, когда мы на вершине древа прибежища видим величаво восседающих семерых риши, Васиштха, Вишвамитра, Кашьяпа, Гаутама, Джамадагни и так далее, то мы понимаем, и риши – это те, кто является величайшими творцами, богами, подобными брахме. Мы также понимаем, и наш дальнейший путь – это достигать именно такого состояния. И когда выше риши мы видим кумаров, то есть семерых непосредственно хранителей мира или хранителей вселенных, рожденных умом Брахмы, божеств девственников, те, которые даже не касались никогда сансары, их девственность – это символ некасания сансары, так они возвышены и могущественны. Тем не менее, они всем управляют в сансаре, ходом временем, мерностью пространства, законом трансмиграции, развитием вселенных и так далее. Мы также понимаем, что это наше дальнейшее приближение к состоянию самого Бога-Творца. И, наконец, когда вы видите сияющий золотой шар над семью кумарами, это принцип Абсолюта, Хираньягарбхи, принцип зародыша или семени Вселенной, то, откуда все исходит, принцип Брахмы-Творца. Это означает, что на этом уровне мир проявленных форм, имен, нама и рупа завершается. И это наивысшее состояние, к которому нам также надлежит стремиться. Таким образом, древо прибежища представляет своего рода такое наглядное изображение, как некая духовная карьерная лестница, которую каждому следует пройти по мере того, как мы занимаемся духовной практикой. Если мы изобразим себя, то если внизу находится духовный учитель, то его ученики находятся, как такая группа, тоже ниже еще. И все мы, находясь в этом древе прибежища, также двигаемся, развивая свое сознание, чтобы приобщиться к этому древу прибежища и получить шактипатху, духовную силу и благословение, получить духовный просветляющий импульс, ануграхи. Поэтому, когда мы принимаем прибежище, мы устанавливаем связь с учением и линией передачи. То есть мы входим в одну огромную семью святых, ситхов, богов и священных писаний. И от того, насколько мы практикуем, зависит то, какой уровень будет нами достигнут в этом большом древе прибежища. И принимая прибежище, очень важно осознавать такую причастность к этой огромной духовной семье. И на относительном уровне мы обычно говорим о цивилизации ариев, о ведической арийской цивилизации. Цивилизация ариев – это именно та цивилизация, которая построена на таком древе прибежища, которая имеет свои глубокие корни в мире богов. Как вы знаете, в мире существуют различные эволюционные теории, и последние два века в современном мире среди ученых доминирует теория Дарвина, эволюционистская теория Дарвина. Однако, даже среди ученых сейчас многие подвергают сомнению эволюционистскую теорию Дарвина, говоря, что многое в ней не согласовывается с естественным ходом вещей. Есть также другая теория, называемая креационизм, которая идет от представителей религиозных конфессий православия, которая говорит о творении мира Богом-творцом. И, как правило, эти две теории находятся в таком противоречии друг с другом. У Адвайты Веданты есть свои взгляды на мир, а именно целых три теории, которые говорят, в зависимости от вашего духовного уровня, вам подходит или одна теория, или другая, или третья. Все гораздо сложнее. Не существует простых решений таких сложных вопросов. Все простые, логически правильные, концептуальные решения – это на самом деле не есть полное выражение истины. И в Адвайта Веданте существуют три главные теории, которые называются теория постепенного творения, то есть обычный эволюционизм, теория большого взрыва, которые приняты также в современной физике, почти ничем не отличаясь. Теория мгновенного творения, которая говорит о том, что мир творится мгновенно нашим сознанием, сразу же, не постепенно, вместе с прошлым и будущим. И в зависимости от вашего сознания существует бесчисленное множество вариантов истории, прошлого и также будущего. И ваш статус сознания определяет тот вариант прошлого и будущего, который вы сотворите. Все эти вещи существуют мгновенно и одновременно, и их творение определяется просто силой или пассионарностью вашего сознания, способностью владеть волей, ичха-шакти, силой намерения. И, наконец, третья теория, самая непостижимая, называется Аджатавада. Она опровергает все предыдущие. Она говорит, что на самом деле не было никакого творения. Не было ни творения Вселенной, ни самого процесса возникновения, ни ее поддержания, ни разрушения. Все, что мы наблюдаем, не более чем полная иллюзия в потоке нашего сознания. Все это не более чем определенный смысл или сон, с которым отождествилось наше сознание. Потому даже абсурдно говорить о том, что Вселенная могла быть сотворена, или о том, что она поддерживается, или о том, что она разрушается. Пространство, время, прошлое и будущее – все это определенные иллюзорные концепции, которые годятся для тех душ, которые не способны понять теорию нетворения, именно Аджатаваду. И в соответствии с этим теория постепенного творения подходит обычным людям, умы которых мыслят логически и не способны выйти за пределы логики. Теория мгновенного творения предназначена для продвинутых практиков, которые могут понять принцип вероятностности, стохастичности, принцип управления сознанием, зависимости времени и пространства от силы сознания. Наконец, теория нетворения Аджатавада предназначена для гениев, для самых выдающихся пробужденных умов. Это необыкновенно сложная теория, которую понять сложно даже практикующим высокого уровня. Итак, эти три теории являются определяющими во наших взглядах на мир, и мы, начиная с теории постепенного творения, постепенно приходим к пониманию мгновенного творения и, наконец, завершаем все в теории абсолютного отсутствия какого-либо возникновения и творения. На санскрите эти теории называются, соответственно, Сришти-Дриштивада, Дришти-Сришти-Вада и Аджатавада. Различные способы описать реальность. В тексте Йога Васиштха Риши Васиштха описывает две последние теории. К примеру, обычно мы считаем, что время, пространство – это некие само по себе существующие категории. И мы предполагаем, что время линейно, время движется из прошлого в будущее, и мы от него зависим. С точки зрения постепенного творения так оно и есть. Но с точки зрения мгновенного творения все иначе. Теория мгновенного творения говорит, что прошлое и будущее существуют одномоментно. И если сила вашей пассионарности достаточно велика, то есть ваше овладение ичха-шакти велико, Вы можете выбирать свое будущее. Вы даже можете выбирать свое прошлое. Как это ни звучит парадоксально. Теория мгновенного творения говорит о том, что история может быть альтернативной. И вариантов альтернативной истории существует столько, сколько есть аспектов сознания. Она напоминает процесс, когда вы можете загрузить компьютерную игру с любого уровня. И вы можете выбрать любой ход развития причинно-следственных связей. И если вам не нравится один уровень, вы можете создать другой ход причин и следствий. И вы можете начать с конца, можете начать сначала, начать с середины. С точки зрения теории мгновенного творения, закон кармы не является абсолютным. Он является абсолютным только с точки зрения постепенного творения. С точки зрения мгновенного творения, более того, закона кармы вообще не существует. Это трудно понять, но если вы внимательно читали йога Васиштху, Васиштха говорит, пойми, между причиной и следствием нет жестких связей. То есть обычно существуют жесткие связи между причинами и следствием. Если я возьму колокольчик и зазвоню, то следствием будет того, что вы все это услышите. Так? Причина – моя мысль, следствие – ваш слух. Так? И между этими вещами есть жесткая заданность. Вот я думаю, беру. Невозможно, чтобы вы это услышали в данной ситуации, если бы я не создал причину. Таким же образом и вы можете создать причину. Вы готовите еду и затем принимаете просад. Вы создали причину, следствие – это удовлетворение, насыщение. Если вы не создадите причину, следствие не наступит. Так говорится обычно в теории постепенного творения. Но Риши Васиштха это опровергает. Он говорит, между причиной и следствием в событийных рядах нет жесткой зависимости. Это случайность. Это случайное сочетание факторов, такое же, как если бы была пальма, и на ней были плоды манго или кокосовые орехи. И ворона села на пальму, и по счастливому стечению обстоятельств в это время именно падает кокосовый орех. И кажется, будто кокосовый орех падает из-за того, что ворона села на пальму. Но это просто происходит самопроизвольно, в силу спонтанного течения энергии. То есть, на самом деле, то, что вы слушали звук колокольчика, это не было вызвано причиной моего намерения. Это произошло спонтанно. В вашем поле сознания внезапно проявился звук. Я не послужил причиной к этому. Это случайное совпадение. Понимаете? Видите, это трудно понять. Это принцип мгновенного творения. Просто ваше сознание мгновенно сотворило такой вариант Вселенной, такой тоннель реальности, где внезапно проявился звук в поле вашего сознания. А то, что я взял колокольчик в свою руку, это было просто совпадением. Так же, как ворона села на дерево и упал кокос. Еще раз демонстрируем такое совпадение. Тогда вопрос, а почему же, что же явилось причиной? Какое место имеют мои действия к этому? Ответ, никакого, нет причины здесь, это случайное совпадение. Скорее, мои действия – это вторичная причина, которая в поле вашего сознания инициирует определенные тоннели реальности. Между ними нет жесткой заданности, можно такой удовлетворительный, более-менее ответ дать. Другими словами, как только вы прорываетесь на уровень более высокого сознания, ваше сознание понимает принцип нелинейности, парадокса, вероятности и стохастичности, вы видите, что между причиной и следствием нет жесткого закона. Грехи не обязательно порождают дурные уделы. Заслуги не обязательно порождают высшее состояние. Все гораздо еще сложнее. Нет жесткого закона причин-следствия, а скорее наши поступки и действия являются вторичными, инициирующими причинами, которые возбуждают в сфере нашего сознания определенные тоннели реальности. То есть, определенным действием вы открываете вероятностный тоннель реальности или определенный веер вероятностей, несколько полей вариативных вселенных, И в каждой из вариативных вселенных существует определенная причинно-следственная цепочки, и событийный ряд заканчивается какими-либо состояниями. И таких событийных рядов одновременно очень много. И чем шире ваше сознание, тем больше таких событийных рядов. Это означает, что у вас всегда есть свобода выбора. Совершив какой-либо поступок, вызвав какую-либо причину, не обязательно вы пожнете одно и то же следствие. Вы пожнете целый веер следствий. И у вас есть возможность выбирать среди этого веера следствий, сдвигая вероятности силой своей пассионарности. Под пассионарностью я имею в виду глубину погружения в естественное состояние и овладение различными шакти, такими как джняна-шакти, ичха-шакти, крия-шакти. То есть ваша свобода воли на этом уровне гораздо больше. И эта реальность не обычная, а магическая. То есть магическая реальность начинается именно с этого уровня. В магической реальности вы можете, используя магию вторичных причин, создать какую-то небольшую причину, но получить большое следствие. То есть принцип магии означает, что малыми средствами достигаются большие причины. Почему так? Обычно мы знаем, чтобы получить много денег, надо тяжко работать. Это и есть мышление человека уровня постепенного творения Вселенной. Он не знает, что деньги уже существуют изначально. И не обязательно тяжело работать, чтобы иметь много денег. Надо просто войти в тоннель реальности, где этих денег изначально всегда много. И они всегда будут к нему проявляться. Маг знает, что если создать вторичную причину, инициировать открытие такого тоннеля реальности, где есть успех, процветание, то есть войти в мандалу Лакшми, то эта вторичная причина просто откроет такой тоннель реальности, где ты будешь в него постоянно попадать. Малыми средствами он получает определенное достижение. Это то, как можно пользоваться даже в мирских целях пониманием мгновенного творения. На стадии, когда мы понимаем принцип отсутствия закона кармы и принцип вероятностности в развитии любых событий, принцип спонтанного творения чего угодно, мы понимаем, что здесь придается большое значение силе разума, силе сознания. Чем сильнее ваше сознание и чем глубже вы погружены в естественное состояние, чем выше ваш уровень личной пассионарности, то есть чем больше вы представляете из себя Бога-творца Мандалишвара, тем менее вы зависимы от закона причин следствий. И напротив, чем ваше сознание ниже, тем вы более уязвимы для закона причин следствий. Сказать, что закон кармы вообще не существует, было бы неправильно. Можно сказать так. Закон кармы существует для одних существ и не существует для других существ. Для кого существует закон кармы? Он существует для тех, чей разум подвержен логике причин следствий, чей разум находится на теории постепенного творения Вселенной. То есть он существует для людей, животных, возможно, асуров, претов, существ ада. Закон кармы перестает существовать так, как мы его понимаем, на уровне мгновенного творения Вселенной. Здесь работают законы парасатарка логики и законы магии. С точки зрения науки, это уже не физика Ньютона и Эйнштейна, а квантовая физика. Об этом пишет Риши Васиштха, говоря о том, что сознание спонтанно творит различные миры и причинно-следственные связи – это счастливое совпадение обстоятельств. С точки зрения мгновенного творения Вселенной, между причиной и следствием нет жесткой зависимости, а есть свобода выбора. И свобода выбора зависит от нашей возможности притягивать те или иные вероятности. Допустим, вы чистите лопатой снег, и кажется, что вы создаете причину действия лопатой. Следствие то, что ваш двор будет очищен. Но на самом деле не совсем так, хотя это очень парадоксально, даже в это трудно поверить. И когда я рассказывал обычным людям, они просто были в ступоре, отказываясь такое даже признавать. И на самом деле вы не чистите снег, а махая лопатой, вы совершаете как бы магическое ритуальное действие, вторичную причину, инициируя открытие того варианта Вселенной, где снега нет. И вы просто двигаете, двигаете свое сознание среди самскар. И, наконец, когда вы много ей махаете лопатой, то вы передвигаете свое сознание, наконец, в тот вариант Вселенной, где снега нет и где все чисто. И если вы понимаете этот принцип, и сила вашего сознания велика, вы можете сдвигать свое сознание в этот вариант Вселенной любыми способами. Вы можете не обязательно совершать какие-то действия, а прямо попадать в нужный вариант Вселенной. Это и есть магическое оперирование ситхи, называемое пракамья ситхи и шита-вашита ситхи. То есть, минуя вторичные причины в виде цепочки движения рук, лопата, соприкосновения с элементами, вы просто меняете тоннель реальности, из одного попадаете в другой, там, где уже изначально ваша цель реализована. Это так, поскольку на самом деле материальность мира – это самое низшее восприятие. Мир – это скорее не есть материя, это сгустившийся смысл. И когда мы совершаем какие-либо действия, причинно-следственные в этом материальном мире, мы скорее двигаемся в пространстве смыслов. И мы одни смыслы отвергаем, а другие выбираем. И некоторые смыслы мы дематериализовываем, а некоторые смыслы мы материализовываем силой своего намерения, своего разума. И чем сильнее ваша пассионарность, чем больше вы укоренены в естественном состоянии, тем лучше вы можете оперировать смыслами. Оперировать смыслами означает мгновенно менять причинно-следственные связи. Например, в истории есть часто ситуации, когда два государства воюют. И одно государство может думать, как защититься от другого государства и победить его. Это уровень оперирования причинно-следственными связями на низшем уровне. Но если правитель государства обладает мощной харизмой и реализованным сознанием, таким как Риши древности, то он даже не будет сражаться. Он просто поменяет реальность, где в этой реальности нет противников. Он меняет реальность, где ситуации с войной и угрозы его государству в принципе нет. Не нужно даже сражаться ни с кем. Это уровень оперирования реальностью, связанные с учением парасатарка логики и теорией мгновенного творения. Согласно теории мгновенного творения, вы мгновенно, каждую секунду можете творить различные тоннели реальностей. И ваше сознание скользит по этим тоннелям, если ваш разум достаточно развит. И чем сильнее ваш уровень владения Ичха-шакти, тем больше вы можете притягивать одни смыслы и самосвобождать другие смыслы, таким образом выстраивая свой собственный тоннель реальности. Уровень нетворения Вселенной или принцип аджата-вады – это еще более сложное понятие. Считается, что людям или просто смертным его невозможно понять, поскольку понять его означает достичь реализации. Именно на этом уровне пребывают риши и боги-творцы. Они с самого начала не видят никакого творения, для них нет коллективной истории. Коллективная история постепенно начинает заканчиваться и перерастать в персональную историю на стадии парасатарка-логики и мгновенного творения Вселенной. Но на уровне аджатавады вообще нет ничего внешнего, есть только свое собственное сознание. И в соответствии с этим нет больше никаких внешних факторов, никаких внешних влияний. Допустим, Брахма является Творцом Вселенной, и для Него и время, и пространство, и Вселенная, и миры, и существа являются Его собственным телом и разумом. Для Него нет ничего внешнего. Для Него, в принципе, не существует никаких причинно-следственных связей вне тех, что Он сам создал. Никакого времени, прошлого и будущего, никакого пространства, кроме тех, что он сам создал силой своего разума. И поскольку он знает, что с самого начала это сила его разума, и не было никакого творения, Брахма-творец находится за пределами как времени, так и причинности, так и пространства. Итак, когда мы говорим о наших корнях, то мы говорим, что мы потомки арийской ведической цивилизации, богов древних ариев, которые именно имели подобное воззрение на принцип Вселенной. Как мы видим, это необычайно высокое и возвышенное воззрение. Многие ученые, такие как Дарвин, утверждают, что человек произошел от обезьяны. И когда я спорил с некоторыми учеными или говорил, я говорил так: ну давайте компромисс. Вы остаетесь при своем, то есть вы произошли от обезьяны, а мы остаемся при своем, и мы будем себя числить от богов. Если вам так нравится, то мы не против. Я считаю, это какой-то дурной сон человечества, большая кармическая ошибка, когда человечество начало отождествлять себя с низшими измерениями, числить свое прошлое, ведя его от низших измерений. И я думаю, мы просто будем прилагать усилия, чтобы эту ошибку исправить. Поскольку мир изначально божественен, он не обезьяний, он не животный, он имеет божественную природу. Соответственно, наши корни также имеют божественную природу. Если наши корни имеют божественную природу, мы не имеем права быть бессознательными в настоящем, если наше прошлое так возвышено. Мы не имеем права забывать об этом. Мы не имеем права утрачивать высокие цели, не стремиться к реализации нашей божественной природы. Это означает, что и наше будущее также будет продолжением этой божественной природы. Я думаю, одна из причин того, что мир находится в современном ограниченном состоянии, это его ошибочное воззрение на свое прошлое, то, что цивилизация утратила свою сакральность, свою священность. В том, что обезьяньи идеалы, интересы и цели стали ставиться во главу угла современного мира. Это фатальное забывание собственной исконной природы. Святые называют это «злая забывчивость атмана». Но как только мы меняем свои взгляды на наше прошлое, обнаруживаем его божественность и обнаруживаем целый фундаментальный культурный, исторический, философский пласт, то, соответственно, мы делаем определенный более высокий выбор и в настоящем, который определит наше будущее.